Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем. В эти два часа будем обсуждать главные темы, которые накопились. У нас сначала информационный канал, потом «Умные парни», про Ближний Восток с Кариной Геворгян поговорим. Но начнем с чего? Во-первых, Минфин выступил за изъятие подозрительных накоплений граждан в пользу пенсионного фонда. Потом продолжим тем, что Госдуме предложили расширить права полиции для принудительной госпитализации. После новостей поговорим о том, что российские библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой 18+. Это к вопросу о том, а как детям школьную программу проходить. Так, и закончим тем, что, ну, на примере, точнее, бельгийского Антверпена, там ввели комендантский час из-за ковида. Плюс говорят, что закрывается Дананг, вьетнамский город, там тоже вспышка ковида впервые за 3 месяца. И плюс еще про Марокко была информация, что там тоже закрывают отдельные города в связи с коронавирусом. Будем говорить о том, а можно ли, как бы, можно ли говорить о том, работают такие меры или все-таки не работают, и люди перестраховываются. Потому что параллельно сегодня была статистика из Швеции. Там шведские компании показали очень хороший рост в период пандемии. Все опасались, что будут потери, но на самом деле компании там ключевые показали серьезный довольно рост именно по прибыли. Говорят, помогло именно то, что не объявляли никакого карантина. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Так, давайте, наверное, еще я на ленты обращу ваше внимание. Тут тоже много сообщений, но, правда, пока это заявление Чемезова, то есть Ростех работает. Он говорит, что портфель оборонных заказов по линии военно-технического сотрудничества Ростех составляет 51 миллиард 100 миллионов долларов. Так, Иран еще отрабатывает атаку на американский авианосец в ходе учения. Это агентство ТАСНИМ сообщает. И Почта России готова к запуску в 2021 году эксперимента по торговле с таможенных складов. То есть там будут как-то аккумулироваться эти товары, а потом распределяться.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Минфин сегодня выступил за изъятие подозрительных накоплений граждан в пользу пенсионного фонда. «Известия» писали об этом. Пока в казну можно направлять имущество, которое приобретено на незаконные доходы. То есть речь идет только об имуществе, но не про деньги. Пенсионный фонд будет аккумулировать, как предполагается, денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать. Законопроект уже внесен в правительство. В нем указано, что новые нормы могут вступить в силу в 2020 году. При этом Минфине пока не говорят, кто будет проверять законность получения денег, с какой суммы минимальной начнется, ну, то есть, которая может вызывать сомнения контролирующих органов. Если мы знаем, что банки периодически перестраховываются настолько серьезно, что могут блокировать даже там перевод 1500 рублей, то здесь о каких суммах, интересно, идет речь. И самое главное, а кто под это подпадает? Чиновники или попадают под подозрение все граждане Российской Федерации? Потому что мы знаем, что было постановление Конституционного суда, который говорил, что изъятию подлежат не только деньги чиновников, но и любых других граждан Российской Федерации. Татьяна Сафонова на связи с нами, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг. Татьяна Юрьевна, я вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Татьяна Юрьевна, вы представляете, как эта штука будет работать? И кто, самое главное, под подозрением?
Ну, как бы эта штука уже работает. У нас есть в Гражданском кодексе 243-я статья «Конфискация», но она сейчас просто распространяется только на имущество.
Так.
А на денежные средства не распространяется. И, соответственно, вот это имущество, которое конфискуется в случае доказанного правонарушения, преступной деятельности, оно сейчас также идет в пенсионный фонд. И вот в этом году вроде там пенсионный фонд даже 21 миллиард получил от реализации этого имущества. Ну, я так понимаю, эта поправка просто исправляется перекос, что не только имущество можно конфисковывать, но и денежные средства. Но речь идет, очевидно, о доказанных правонарушениях на основании решения судов, идет конфискация.
Просто здесь интересно понять, хорошо, вот какой-нибудь коррупционер. Вот, например, вот сенатора Арашукова сейчас, бывшего сенатора как раз, у него генпрокуратура требует изъять имущество на 1,5 миллиарда рублей. Квартиры, банный комплекс, там дома какие-то и так далее. А тут у него, например, в мешке лежат деньги бумажные 1,5 миллиарда рублей. То есть я правильно понимаю, что банный комплекс с рестораном можно изъять по действующему закону, а 1,5 миллиарда рублей нет живыми деньгами?
Ну, Да, практически так. Вот это несоответствие, оно этим законопроектом, собственно, и выравнивается.
Это и выравнивается. Но почему, я просто посмотрела ради интереса комментарии некоторых экономистов, которые говорят, что, ну, условно, под это подпадают вообще все накопления, абсолютно всех, поскольку Конституционный суд разъяснял, что конфисковывать можно накопления любых граждан, а не только, например, чиновников. И самое главное, а кто будет контролировать, вот какую сумму? Бабушка мне подарила, например, кольцо какое-то там древнее, и вот я как должна доказать, что это бабушка подарила или я не украла где-то?
Коллеги, видимо, сейчас такая нервная обстановка в стране, так, что все, что происходит, воспринимается исключительно как, ну, основание для какой-то паники, опасений. Я вообще не очень понимаю там экспертов, которые комментируют это в таком апокалиптическом стиле. Угу. Невозможно изъять имущество у гражданина и вторгнуться в частную собственность за исключением определенных ситуаций, когда это делается в качестве санкции. Я не очень понимаю, при чем накопление физических лиц, и при чем здесь кольцо бабушки вашей, как говорится, уважаемой, если вы сами лично это кольцо не получили в качестве какого-то коррупционного отката. То есть это же совершенно другая
история. А я же должна доказать, что это был не коррупционный откат.
Да упаси Господь, у нас существует презумпция невиновности.
Серьезно? Это радует.
Да, вообще. Вы знаете, я вам даже больше скажу, мы недавно судились с налоговой инспекцией по валютному законодательству, и нам суд прям, мы, во-первых, его выиграли, а во-вторых, суд четко указал, что государственные органы, которые ведут как бы контроль за деятельностью граждан, юридических лиц, обязаны доказывать вину, а мы не обязаны доказывать свою невиновность. Поэтому здесь как бы ситуация абсолютно понятна. Конституционный суд вынес подобное решение, о котором вы говорите, да, в связи с тем, что он просто разъяснял, что подобные санкции в отношении нарушения коррупционного законодательства могут быть не только в отношении чиновников применимы, но и в отношении прочих физических лиц, которые также могут быть участниками коррупционных процессов. Но речь исключительно о коррупционных процессах, и любое вот вторжение государства в частную собственность возможно только в функциональном режиме, то есть когда это нарушает, ну, что-то нарушаете, на вас таким образом штраф накладывают.
То есть я правильно понимаю, что вот вы говорите, что все чего-то боятся, но ведь налоговая инспекция как-то контрольную закупку осуществляла у женщины, которая тортики в декрете печет, и говорит, не надо, у вас там ИП нет, то еще чего-то. И с учетом того, что есть практика у банков блокировать какие-то абсолютно минимальные счета, сочтя эти операции, например, подозрительными. Поэтому вот эта новость про Минфин, она воспринимает так, что людям нужно будет действительно доказывать, что эти деньги они нигде не украли, никого не убили и какой-то клад не нашли.
Не, ну это совершенно разные абсолютно процессы, совершенно разные основания для изъятия. Одно дело что-то проконтролировать, другое дело изъять.
Так.
Что-либо изъять возможно только по суду в случае каких-то санкционных историй. Ну, то есть штрафы, санкции за правонарушение. Да. Ну, как бы проконтролировать, что она нарушает таким образом, что печет тортики, ну, это функция налоговых органов контролировать правомерность действий и их документарную обоснованность. Ну, нарушает она, ну, ее штрафуют на 55 тысяч рублей. Тортик, наверное, не изымут. Вот. А что касается контроля, который банки осуществляют при проведении транзакций, ну, 1500 рублей, ну, конечно, перевернуть можно, наверное, любую историю при желании, да, банки могут перестараться в какой-то момент, но это тоже не вопрос, не связанный с изъятием. То есть в каких-то целях предотвращения проведения транзакции, если она вызывает сомнения у банка, это совершенно другая история, и они при этом денежные средства не изымают, они просто отказываются их проводить. Но это не изъятие частной собственности.
А есть у вас ответ на вопрос, почему эти деньги аккумулируются именно в пенсионном фонде?
Ну, конечно, он у нас у всех есть. У нас он сейчас пенсионный фонд в серьезном дефиците, и, естественно, ищутся любые способы его докапитализации. Мы уже видели там по попытке, так сказать, покрасить определенные доходы бюджета и не целиком их сливать в общий котел, а в какие-то определенные нужды пускать. Вот пенсионный фонд сейчас, и так сказать, там 20%, по-моему, ВВП трансфера будет в пенсионный фонд. Он сейчас очень сильно недокапитализирован, поэтому, естественно, любые источники, и этот тоже будет прекрасен для того, чтобы его немножко поднять, хотя, конечно, не поможет, из копейки будут, но, тем не менее, хоть что-то.
Да, спасибо большое, Татьяна Юрьевна, что разъяснили. Татьяна Сафонова была с нами на связи, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг, говорит, что не все так страшно, как на самом деле преподносят, но есть еще, к слову, разъяснение Минфина. Там действительно говорят, что вот этот законопроект о перечислении нелегально полученных средств необходим для синхронизации норм бюджетного и гражданского кодексов. То есть, грубо говоря, можно было изымать квартиру, но нельзя было изымать аналогичную сумму по стоимости этой квартиры, если она лежала просто кучкой или в коробке из-под обуви. Ну, вот как-то так. Другое дело, что вся конфискация происходит, опять же, в рамках уголовных дел. Вот как сейчас генпрокуратура подает иск о том, чтобы изымать имущество Арашукова в пользу Российской Федерации на сумму 1,5 миллиарда рублей, а там аж 75 объектов недвижимости. Там о чем речь? Что совокупная зарплата отца и сына Арашуковых за 10 лет 80 миллионов рублей, а имущество приобретено за этот период на 1,5 миллиарда. И доказать законность средств, на которые приобретено это имущество, невозможно. Оно изымается. ПФР-то заживет теперь дворцами выше, машина круче, говорит Панк 13. Не получится ли так, что люди опять перейдут в черный нал, говорит 692-й. А мне кажется, они не сильно оттуда уходили, честно говоря. Виталий говорит, так уж в коррупционных целях будут забирать деньги. Всегда есть слишком ретивые работники полиции или налоговики, которые могут и накопление забрать, так сказать, перегнуть палку. Еще раз, Виталий, тут очень важная штука. Полицейский просто так не может прийти и забрать деньги. Ну, вернее, может, но это будет как кража, например, да, там, вымогательство, как угодно. Эти деньги изымаются по решению суда. Именно по решению суда. И суд доказывает преступность. Мы не исключаем, что может быть какой-то шантаж, конечно. Вот. Но в данном случае физически забрать эти средства невозможно. Опять все будут деньги в банках хранить, в стеклянных, и серого нала станет только больше, говорит Борис. Так, такие меры только дадут второе дыхание серым доходам, серым зарплатам и денежным оборотам. И да, это все будет в наличных, говорит Виталий. 7373948, ваше соображение на этот счет прямое, и дальше пойдем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, да, меня Руслан зовут, и я утверждаю, что люди с прошлого года уходят в нал, и люди, которые доходы выше среднего, они просто привозят наличку с счетными машинками, счетные машинки стали популярны.
Опять?
Пересчитали там.
Опять стали популярны сотни машин, машинки счетные?
Ну да, это пересчета купюр, и кто-то мне сказал, что был в прошлом месяце дефицит этих машин. Поэтому все, что делает наше государство, оно всегда направлено против людей. И как-то, чтобы конкретно объяснить, что будет, как будет, кто будет это, ну, не объясняет, и никто ничего не знает. А люди на всякий случай уходят. А случаи бывают...
На всякий случай. Но есть и другая история. Например, там, у моей подруги бывший муж, богатый человек, но официально не оформлен. Но при этом машины, квартиры, несколько штук и так далее. Вот, соответственно, по документам там 3 рубля 50 копеек примерно, но при этом квартиры, машины и так далее. И, соответственно, вот при проверке у этого человека скажут, а где же ты это все набрал? Он говорит, ну, не знаю, там что-то произошло. Вот это становится причиной или не становится для проверок, понимаете? Тоже вопрос. Алексей Мороз вот говорит, у нас самое либеральное налоговое законодательство, можно быть бомжом и иметь Porsche Cayenne. Так, а что вы имеете в виду под бомжом? В смысле, без квартиры, что ли, или что? Или без прописки, что? Так, изымут решение суда задним числом, уже столкнулся, говорит 611-й. Вот, что, а у вас что, изымали имущество или именно деньги изымали? 7373948, кого еще? Давайте вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина, Москва.
Да, Екатерина.
Знаете, я не сначала слышала разговор с экспертом, да, но настораживает вот что. Когда говорят, что банк может не проводить транзакцию, если она кажется банку подозрительной.
Да. Служба безопасности банка работает.
Я прошу выдать мне вклад наличными.
А это у каждого банка у вас в договоре говорит... написано. Должно.
Нет, а банк мне говорит, а вы докажите происхождение этих самых наличных, что вы их заработали.
Слушайте, ну я, нет, во-первых, ну я не знаю, банк вас спрашивает, когда принимает ваши деньги, нужно доказывать, откуда у вас эти деньги или не нужно? Вот это тоже странная история, честно говоря. Были случаи, когда банки так или иначе пролонгировали и стопорили выдачу денег людям, когда вот этот кризис был, обвал рубля, но, по-моему, потом это все стабилизировалось. Просто иногда банки говорят, что они не могут вам в этот же день выдать сумму, потому что у них просто нету наличности. Или точно так же, если вы сделку какую-то заключаете, и у вас на аккредитиве деньги лежат, вы должны заранее заказывать эту сумму, которая там выше миллиона рублей, потому что просто в кассе нет этих денег. Так, кто еще тут говорит? Опять про коррупционные цели, опять про то, что перейдут в черный нал. Ну, честно говоря, не очень понятно по логике, почему перейдут в черный нал. Вы имеете в виду, что просто люди не захотят светить деньгами, опасаясь, что у них могут их могут так или иначе заподозрить в каких-то серых схемах.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте теперь про полицию и психиатрические клиники поговорим. Госдуме предложили расширить права полиции для принудительной госпитализации. Сейчас что? Полицию привлекают, если решение суда в отношении человека вынесено, что он опасен, и его нужно отправить там, на принудительное лечение, например, в больницу. Теперь же законопроект о содействии медицинским организациям в оказании психиатрической помощи вносит ЗАГС Собрание Ленобласти. И согласно документу, полиция должна помогать врачам ввести человека в клинику не только по решению суда, но и в ряде случаев до постановления суда, если пациент опасен для себя и окружающих. То есть там попытка самоубийства, набрасывается с ножом, кидается, может быть, там, мания какая-нибудь у него, ну что-то такое. Но, насколько мы знаем, полиция, в принципе, неохотно в это дело ввязывается, и людям, которые так или иначе хотят, например, помочь собственным родственникам и предполагают, что этот человек может что-то совершить, они должны несколько раз прийти в участок, написать заявление, и только после этого, может быть, что-то будет. Что сейчас предлагается по сути, спросим у Александра Федоровича, он врач-психиатр. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Александр Михайлович, а часто ли требуется помощь полиции в таких случаях?
Я думаю, что да, очень часто. Причем, знаете, что интересно? Ведь на самом деле здесь нет ничего противозаконного. Ведь в законе о психиатрии сказано, угу, что есть четыре повода, на основании которых человек может быть госпитализирован без его согласия. И первый момент, да, это действительно решение суда.
Так.
Второй и третий, это когда человек социально опасен для себя и окружающих. А четвертый момент, который всегда остается за кадром, но меж тем он присутствует в жизни, это когда, например, родственники могут вызвать не силовую структуру, а скорую психиатрическую перевозку, где приедет специалист, угу, который на месте принимает решение о том, что да, действительно, этому человеку грозит какая-то опасность, например, его здоровью, не жизни, а здоровью. Вот, это становится основанием для того, чтобы человека принудительно отвезти в клинику, где в течение 48 часов, по-моему, по-моему, 48 часов, группой экспертов, врачей соответствующих квалификаций, соответствующих должностей, собирается материал, который передается в суд, где описывается необходимость именно судебного решения о том, что этот человек нуждается в поддержке. Поэтому здесь новации-то особой нет. Единственное, что я слышу здесь очень положительного, это то, что силовую структуру обязывают это сделать, обязывают оказать поддержку и медицине, и, в общем-то, гражданам. Но... И я считаю, что это очень хорошо и правильно, так. И опасения о том, что психиатрия станет карательной, в этой части, мне кажется, немножко преувеличено, гораздо сильнее, чем то, что человек получит помощь и, в общем-то, общество будет защищено.
Ну, я правильно понимаю, может быть, здесь просто хотят в соответствии сделать между законом о психиатрии и законом о полиции, потому что законом о полиции предусмотрена обязанность правоохранителей оказывать содействие медработникам только если на руках есть решение суда о принудительной госпитализации.
Да, вы совершенно верно и очень справедливо все вот, понимаете и вот излагаете. Я считаю, что это именно так, и я поэтому поддерживаю двумя руками эту ситуацию, потому что зачастую полицейский на месте может принять решение о том, чтобы помогать или не помогать. А если речь идет о семье, а если речь идет о каких-то должностных в ситуациях, например, когда действительно в медицинском учреждении происходит какая-то ситуация,
так,
то здесь, я считаю, однозначно поддержка полиции необходима. И очень часто это заканчивается, к сожалению, трагически. Вот. И я думаю, что этот закон как раз позволит нам быть более, именно специалистам, быть более уверенными в том, что властные системы, структуры могут оказать поддержку и должны ее оказать.
Александр Михайлович, но здесь другой вопрос возникает. Вы сказали, да, что если человек представляет опасность для себя и окружающих, но, насколько я знаю, все-таки из практики, что если у человека начинается там, ну, я не знаю, там, ему что-то мерещится, или он начинает разговаривать сам с собой, или проявляет какую-то агрессию, его самого, в принципе, надо убедить пойти к врачу. Но как часто бывает, человек, который испытывает психические сложности, сложности какие-то или болеет, страдает психически, он, скорее всего, подумает, что больные все вокруг, а не он. Поэтому родственникам нужно пройти несколько кругов вокруг ОВД, написать заявления какие-то, и только после этого, может быть, что-то произойдет. Но, как бы, и здесь мы понимаем, что есть, может быть, какая-то помощь полиции, но при этом как это будет физически выглядеть? Просто по звонку приезжаете, он себя странно ведет, или это полиция в сопровождении, то есть санитаров приезжает?
Нет. Я думаю, что в подобной ситуации, вот изначально, как вы рисуете эту картинку, когда родственники видят, что есть какая-то сложность у человека, у них должно быть официальное право вызвать соответствующую бригаду скорой помощи, психиатрическую, которая на месте и примет это решение о необходимости или о том, что такой необходимости нет. А вот дальше у этой бригады должны быть основания и права обратиться в соответствующую структуру, например, в полицию, которая не может им отказать в содействии довести этого человека до клиники. Я думаю, что здесь вот такая последовательность.
Но 097, причем Анна наша пишет, человек, который пожил много здесь и в Советском Союзе, говорит, что сейчас все вспомнят о карательной психиатрии в СССР, о которой толком никто ничего не знает.
Да.
Но по факту это не про злобную систему.
Нет. Вообще, в принципе, идея карательной психиатрии, она немножечко утрирована и чуть-чуть притянута за уши, потому что перегибы, о которых, например, говорят, вот рисуя эту, иллюстрируя эту ситуацию с карательной психиатрией, таких примеров огромное количество можно найти в самых разных областях и в обычной клинике в том числе. Вот, единственное, что психиатрия, она немножечко так вот специфична именно с позиции диагностики, когда нам говорят, что сейчас любой может прийти и, там из врачей поставить диагноз. Это неправда. Вот, я думаю, что здесь немножечко перегиб и чуть-чуть краски сгущают, потому что в обратном направлении мы двигаемся настолько мощно, что на сегодняшний день люди, которые реально нуждаются в этой поддержке, они не могут, к сожалению, ее получить. Вот мы наблюдаем как раз перегиб в обратную сторону.
Понятно. Спасибо большое, Александр Михайлович. Александр Федорович был с нами на связи. Врач-психиатр Валерий говорит, надо бизнес отжать. Можно ловко упечь вас или меня, или звонящего эксперта, и уголовка не нужна. Валерий, по факту многие скажут, что уголовка гораздо проще. Или переговоры, нежели больница. Потому что в данном случае медики, это такие люди, которые, они немножко по-другому работают. Есть, конечно, опасения, вот тут кто-то пишет, хорошо, там, жена скандалит с мужем, говорит, я с тобой разведусь, а он говорит, что, я тебе психушку вызову. Ну, как-то так. Ну, обычно дальше ничего не идет. Мы исключаем, конечно, те самые перегибы, о которых говорит Александр Федорович, если там какие-то связи, и вот это вот все. Ну, не знаю, видите, и сам даже врач говорит, что по факту это не про карательную психиатрию. Гораздо хуже бывает, когда людям, которые действительно хотят помочь своим родственникам, им нужно обивать пороги ОВД, клиник и так далее, убеждая помочь им, этим родственникам, потому что сами родственники по доброй воле как раз не пойдут, думая в своем состоянии измененного сознания, что это все вокруг больные, а не ему нужна помощь.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, мы продолжаем. Пункт 13 почему-то связывает предложение Госдумы расширить права полиции для принудительной госпитализации с делом шамана. Так шамана как раз выпустили Из больницы-то выпустили шамана, понимаете? Так, Валерий, мне нравится жена соседа, надо его печь. Ну, фу, Валерий, ну зачем это? Ну, мы говорим о серьезных вещах, а вы все об одном. Так, Анна опять, да, до конца никто не понимает толком, что там про карательную психиатрию, еще Новодворскую вспоминают. Так, и изымут решение. А, это все по теме чего? По теме... изъятие денег, конечно. Но мы сейчас с вами будем про книги говорить, а потом я напомню про комендантский час, который вот в Бельгии, например, вводят из-за коронавируса. Поговорим вот об этих ограничительных мерах. Но про книги, мне кажется, очень интересно, потому что фактически все, кто читали книги совершенно свободно до вот этих вот, до 2012 года, когда был принят закон о запрете информации, вредящей детям, фактически это были либеральные времена. Можно было в любом возрасте читать любые книжки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, есть приказ Минкульта. В нем говорится, что книги с маркировкой 18+, в частности, должны размещаться в закрывающемся на ключ помещении или в отдельном зале для совершеннолетних. Министерство культуры подготовило этот приказ, и он обязывает библиотеки при формировании фондов соблюдать требования о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией читателей. А мы знаем, что есть 0+, 3+, 6+, сколько там еще, по-моему, 12+, 16+ и 18+. Библиотеки, посетители и пользователи, не достигшие 18-летнего возраста в своих помещениях и на территории библиотек, обязаны создать условия, обеспечивающие недоступность для детей размещения информационной продукции, содержащей маркировку 18+, или с текстовым предупреждением «запрещено для детей». Самое интересное, по какому параметру отбирается, запрещена книга или не запрещена. Ради интереса, я посмотрела, «Война и мир» 16+, сейчас маркируется. «Казус Кукоцкого», Улицкой, например, 18+. Вот «Бабий Яр» смотрю, не могу никак понять, какой там все-таки. Маргарита Русецкая с нами на связи, профессор, доктор педагогических наук, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина, депутат Мосгордумы. Маргарита Николаевна, здравствуйте.
Добрый день, Евгения, здравствуйте.
Маргарита Николаевна, с вашей точки зрения, правильно ли вводятся такой ценз и такие жесткие нормы?
Мы же понимаем, что этот приказ – это исполнение того закона, который у нас принят и который действует о защите детей от информации, приносящих угрозу развитию и здоровью. То есть с точки зрения самого документа, здесь все логично. Есть закон, должен быть выпущен ведомственный документ, который определял бы регламент исполнения закона. Теперь уже, собственно, вот о том, о чем вы спрашиваете.
Да.
Кстати, этот приказ же издан в конце прошлого года еще, просто вчера его только опубликовали, а так закон, это закон уже полгода. Поэтому хотели как лучше, получилось как всегда, это вот наша традиционная ситуация. Безусловно, когда готовили этот закон, то речь шла не столько о художественной литературе, сколько, конечно, о рекламе, обо всяких там видеофрагментах и так далее, и это очень нужная и важная вещь. В эти источники информации попали и книги. И по всему нашему законодательству, и, кстати, у нас еще и закон о защите прав потребителей, защите детства, у нас ведь многие товары маркируются давно, мы с вами знаем, да, и игрушки, и там, и спорт, инвентарь, все, что для детей, у нас все вот эта вот маркировка возрастная и есть. Так. Другое дело, что при покупке эта ответственность всегда ложится на родителей. Родители сам определяют, купит ли ребенку игрушку для 3 лет, или он уже в своем развитии готов для того, чтобы справиться с игрушкой для, там, скажем, 4, 5 или 6.
Просто интересно, кто вообще определяет вот с теми же самыми книгами? Дети сами ходят в книжные магазины или сами идут, скачивают электронные книги, и это даже великое дело, если дети в принципе читают эти книги. А здесь получается, что папу с мамой надо дергать. Мама, пошли, мне нужно в библиотеку прочитать «Войну и мир» или «Бабий Яр». Так что ли?
Да, и вы знаете, именно так сегодня, если говорить о реальности, именно так библиотеки и выходят из этой ситуации. Книга, которая по возрасту не соответствует читателю, который желает ее взять, она выписывается на родителей, на бабушек, на дедушек, потому что мы с вами понимаем, очевидно, есть в чтении очень все индивидуально, и есть ребенок, который готов действительно и в 12 уже лет, и в 14 лет прочитать «Войну и мир», а есть дети, которые в 16 с трудом комиксы освоят, мы это знаем. И всячески нужно приветствовать такую инициативу, когда ребенок готов и интересуется литературой. Поэтому сегодня эта ответственность лежит на производителе, то есть на книгоиздателе. И книгоиздатель ставит эту маркировку. И она приходит уже в библиотеку с этой маркировкой. И вы правильно говорите, что одна и та же книга Евгений Онегин, далеко ходить не надо. Угу. В одном издании ее можно увидеть как 16+, в другой как 18+.
А ранняя лирика Пушкина, это же вообще эротика сплошная.
Конечно. Поэтому здесь действительно книгоиздатели, не имея вот этих жестких границ, предписаний, да, методики, что ли, это сложнейшая вещь. А как определить, где 16+, где...
То есть, я правильно понимаю, что это как бы ставят, на обум, что ли, вот в метку 18+, 16+, или как?
То, что касается 18+, тут достаточно, все понятно, да, совершеннолетие, и все, что с этим связано, оно более четко определяет этот круг. Вот сегодня как? Основными критериями является для, отнесения литературы к ограничениям возрастным, наличие смерти, насильственного характера или там суицида, пропаганда, курение, алкоголя и так далее. То есть все кажется все правильно, да, но в то же время у нас тогда ребенок до 18 лет не прочитает ни одной книги о войне, потому что без табака у нас нет ни одного образа солдата, да, вот это курение для спасения действительно было для бойцов во время войны, и так далее. То есть я с вами абсолютно, то есть сейчас, да, книгоиздатель должен определять вот эти возрастные цензы. Методики нет, поэтому, конечно, руководствуется просто, или житейским опытом, либо там рекомендациями каких-то отдельно взятых специалистов, но четких рекомендаций, четкой методики возрастной ее не существует. Именно поэтому для вот этого и для преодоления этой проблемы и вносился в прошлом году закон Ямпольской Елены Александровны, которая считает, что закон себя не оправдал. Жизнь показала, что он не работает. И нам вполне достаточно для литературы той самой 18+ категории. И тогда мы понимаем, что вся школьная программа, школьная литература не подпадает под 18+. А дальше уже пусть это будет дело. И, конечно, библиотекари, они у нас очень грамотные специалисты, великолепная школа подготовки библиотекарей. Библиотекарей у нас, не доверять им нет смысла. Если это речь идет о покупке книги, то это, конечно, ответственность родителей. Но мне кажется, сейчас, когда мы серьезно обсуждаем регуляторную гильотину, которая предполагает больше полномочий, да, учреждениям, прав в принятии решений, то это просто, мне кажется, в разрез идет абсолютно этой ситуации. Поэтому я уверена, что это просто немного такие, информационные и временные, получились расхождения.
Это издержки просто документов, и, возможно, изымут. Вот как вы считаете, нужно изъять из этого приказа, из этого закона именно по книгам?
Изъять сейчас нельзя, потому что, еще раз повторю, что вот этот приказ Министерства культуры, он абсолютно в логике закона.
Действующий закон, я понимаю, да.
Да, и если они этого не сделают, если не будет этого приказа, то их накажут проверяющие органы. И прокуратура, мы понимаем, и Роспотребнадзор. Поэтому этот закон, этот приказ, он должен был выйти. Но я очень надеюсь, что вот этот законопроект Ямпольской, который в первом чтении в Госдуме прошел уже, что он, сейчас Госдума уже ушла на каникулы летние, но я очень надеюсь, что он в самом ближайшее время пройдет все остальные этапы, необходимое будет принят, и тогда уже нам придется вносить, либо отменять этот приказ, либо существенным образом его изменять.
Спасибо большое.
Пока вот сейчас вот так, к сожалению.
Да, благодарю вас, Маргарита Николаевна. Маргарита Русецкая была с нами на связи. Профессор, доктор педагогических наук, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина, депутат Мосгордумы. Это, похоже на Райкина. Претензии к пуговицам есть. Есть приказ, есть закон, есть жизнь. Немножечко не сходятся. Холмс и Волан пропали, теперь о Библии, там же Содом и Гоморра, Панк 13, Тихий Дон, Шолохов, 18+, 227-й. А если ребенок выдающийся? Я «Мастер и Маргарита» в 4 классе прочитал, правда, дома, говорит, 692-й. Защитить школьников от войны и мира я поддерживаю, говорит Валерий. Слушайте, страшную месть. У меня не было в школе 4 класса, 5 или 3, что ли, Гоголя проходили. Тоже жуть. Ничего, нормально. А преступление и наказание, простите, пожалуйста, там же все вообще. Все статьи Уголовного кодекса, по крайней мере. Ну, не все, конечно, но несколько точно. Самое забавное в этом решении – библиотеки. Мы уверены, что дети ходят в обычные аналоговые библиотеки. Я последний раз, когда был в библиотеке, детей в читальном зале не видел. Они были в компьютерном зале, играли в танчики по сети. Там, к слову, мат и ругань в игровом чате льется рекой. Ходят в библиотеки, дети действительно ходят. Ну, и потом в библиотеку идут книгу брать. Далеко не все книги, точнее, многие книги можно брать домой, а в читальном зале только какие-то редкие экземпляры, что нельзя с собой таскать. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. С вашей точки зрения, все-таки вредна или полезна вот эта вот маркировка и лишняя, ну, перестраховка фактически, как это еще назвать? Действительно, перестраховка, как бы что ни вышло, как бы дитятке не навредила та информация, которую они почерпнут, а вдруг умнее станут? Евгения Онегина прочитав, или Шекспира, например. Что там еще можно прочитать? 7373948, телефон прямого эфира. Вот, опять звонит человек, который подписан майор Следак. Товарищ майор, здравствуйте.
День добрый. Я вообще считаю, что вот эти вот вещи, там, 12-18, вообще бред и
калорий. Так.
У меня в детстве отец собирал всемирную литературу. То есть 200 томов всемирной литературы, ага. Я доступ к ней имел уже, ну, с 10 лет, там было все. И Мопассан, и вот, ну все, и Лон Капур. Мне никто, и нормально жили, нормально воспитывались. Сейчас вот 12 лет он имеет доступ, он знает, как зайти в интернет, взломав все. Он там увидит столько, что эти книги, ну, покажутся просто вот...
ВКонтакте еще не, да, и ВКонтакте еще видео не победили, а книги, да, я согласна с вами.
Да, и самое главное, меня больше это радует, это 3+. Я хотел посмотреть ребенка 3-летнего, который пришел в библиотеку.
Ну, 3+, нет, это скорее для родителей, но не знаю, вот я 3-летнему ребенку читаю «Дети капитана Гранта», и он прям заслушивается, честно, а ему 3 года. А стихи Чуковского уже как-то не идут, ну, не знаю, накажут за это, не накажут, как можно, нельзя. Так, Григорий из СПБ говорит... Сейчас найду, где же это было сообщение. Раньше просили, дядя, купи сигареты, теперь дядя, купи Булгакова. Но, дядя, возьми Булгакова. Но прежде чем дядя возьмет Булгакова, ему нужно иметь билет в этом читальном, в этой библиотеке, в этой читальне, потому что он не сможет взять Булгакова для вас на ваш билет. Вы же понимаете, да, как сейчас родители, например, детей на фильмы отпускают, точнее, как детей пропускают на фильмы, если там ребенку 13 лет, а фильм 16+. Пишется, по-моему, записка от родителей, если я не ошибаюсь. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте, алло. 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 Не хотите говорить. 7373948. Так, получается, что школьник не имеет права в 10 классе в 15 лет изучать Толстого. Он имеет право. Но, слушайте, есть как бы формальный государственный подход. Мы с этим действительно сталкиваемся. А есть жизнь. Но немножечко это не сочетается. С одной стороны, запретить, а кто-то скажет, что нужно прочитать, там, любой девочке нужно прочитать казус Кукоцкого, желательно, там, лет в 14-15, как бы, и чтобы, в общем, ну, там, избежать каких-то нежелательных беременностей и прочих неприятных вещей, понимаете? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. А кто-то говорит, что нет, наоборот, нормально. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Анатолий Сергеевич.
Мне, да, Анатолий Сергеевич.
79 лет. Я вот в 12 лет прочитал «Заря»
так.
И «Мопассана»,
так.
А в 16 лет «Апулея». И ничего, в общем-то, как-то в жизни нормально все ничего. Было.
«Апулея» — «Золотой осел», по-моему, да? Я лет 18 прочитал, уже можно было тогда. Эта история напоминает блокировку телеги. Обоснование вроде и благое, вот реализация вызывает 1000 вопросов. А что благого в этом, понимаете? Что девочкам прочитать? Анна Мышка говорит, Анна Мышка, что девочка, много чего надо, вообще читать надо больше. Я просто вспоминаю про, почему у меня так застряло по казусу Кукоцкого, потому что были рекомендации несколько лет назад в школам ввести некий такой неформальный список литературы, рекомендованный, и туда входило вот это произведение, и мотивировали это тем, что девочка подросткового возраста и так далее, вот как-то так. Кто-то в этом усмотрел действительно пользу, а кто-то говорит, нельзя ни в коем случае вообще такое читать никому никогда. Школьники будут выезжать в Белоруссию, читать Толстого. Я слышу вас, Михаил. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте, Михаил.
Большая литература, настоящая литература,
да.
А эти критерии очень четкие. Она может дать человеку, ребенку, неважно, только одно, целомудрие, какая бы она ни была, честность, внутреннюю энергию, больше ничего. Жизнь быт вокруг, ежедневная жизнь, в равной степени дает отвратительные примеры антикультуры. Это неизбежность, это таково состояние и таково явление. Литература, поэзия, любая, даже Декамерон. Да. Что происходит? Они хотят отнять последние возможности, пусть у части детей, потому что это вершина
пирамиды. Я не думаю, Михаил, что здесь какой-то злой умысел. Я думаю, что это просто все упирается, действительно, спасибо вам большое, упирается в вот эту рассогласованность. То есть хотели закон такой, когда его принимали, что? Чтобы там не было пропаганды ЛГБТ, чтобы там дети не видели какую-то расчлененку в фильмах, рекламу какую-то, которая может навредить их психическому здоровью. А в итоге под этот закон, там же слово «информация» есть, а книга – это тоже информация. Но вот Михаил говорит, что книга что дает в основном, да, что там целостность, целомудрие и так далее. Мне кажется, любая книга, да, особенно хорошая литература, она дает развитие нейронных связей мозга. Вот это основное. Будь то «Незнайка на Луне», будь то «Пастернак» с «Доктором Живаго», там «Астафьев» какой-нибудь, «Шишков» и так далее. Вот. «Обоснование воспитать неиспорченных людей в высокоморальном духе, без насилия, но есть сно», говорит Виталий. Слушайте, но без насилия, если того же самого Достоевского почитать, например, вот объективно многие люди говорят, что начинают читать Достоевского только в 25-30 лет, потому что до этого психологически не все созревают, чтобы понять эту литературу. Или, я не знаю, «Одиссею» и «Илиаду» Гомера почитать. Можно читать и в 15 лет, но ты, скорее всего, все корабли просто пролистнешь. А потом ты можешь перечитать эту книгу, и ты, в принципе, дозрел. «С войной и миром», ну, не знаю как, на тот же самый Гоголь. «Мертвые души». Нужно читать в 13 лет, но мало кто понимает, а в 25 уже смешно, понимаете? Например, школьник живет в деревне, он уже видел, как закалывают свинью на колбасу, говорит Виталий. «Не знаю, колдула, не вообще экстремизм», панк 13-й. «Без Михаила разберусь, что дают книги», говорит Сергей. Да главное книги читать, конечно. Ну, здесь посмотрим, что будет. Видите, наша собеседница упомянула, что там был какой-то закон, ну, критика вот этого закона о защите детей от вредной информации. Как бы нужно защищать детей от вредной информации, но так, чтобы не все случайно под каток попали, включая шедевры русской литературы.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Григорий из СПБ добавляет: «Война и мир» без знания французского не заходит. А представляете, тогда это же параллельно можно и французский поизучать, и русскую литературу поизучать, и научиться Толстого читать. А если еще вслух, то можно вообще в себе какие навыки развить, особенно если одно предложение на полстраницы. Нам с вами надо двигаться дальше. Смотрите, кажется, страны смотрят на статистику и опять перестраховываются. Бельгийский Антверпен, в частности, вводит комендантский час из-за ковида. Решение принял антикризисный штаб. 8 часов они там заседали и решили, что нельзя выходить из дома с 23 до 6. С 23.30 до 6 утра, прошу прощения, разрешается только поездки на работу и в больницу. Всем гражданам старше 12 необходимо носить маски, посещать рестораны только с членами семьи. На рынках и в магазинах можно находиться только полчаса. У меня возникает... Там еще про Марокко была история, что в Марокко тоже там и в Рабате ограничения серьезные, и в Марракеше тоже, и в каких-то еще городах въезды и выезды ограничивают. В Дананге во Вьетнаме тоже эта информация была. Параллельно есть некий белый список, он так официально называется, кстати, белый список Евросоюза, куда включаются страны, с которыми рекомендовано, ну, разрешено, не против Евросоюз открывать авиасообщения. России пока в этом списке нет, но важно понять, а работают такие меры или не работают. Что даст нахождение в магазине только полчаса или же комендантский час с 23.30 до 6? Коронавирус что, лютует ночью, как маньяк? Владислав Евгеньевич Жемчугов с нами на связи, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, у вас есть объяснение, почему такие точечные меры принимаются? Комендантский час, но ночью. А можно ходить в магазин, но на полчаса. От чего это зависит?
Ну, вы знаете, некоторые меры вызывают много вопросов у специалистов, в частности, перчатки, когда путь заражения, угу. воздушно-капельные, да, в основном достаточно, там гелями руки обрабатывать хорошо. Так. Здесь мне трудно прокомментировать, потому что мы попытаемся представить, давайте, да, что вирус вылетает, так сказать, изо рта, извините за подробности, при дыхании, кашле, чихании и так далее. Он некоторое время держится в воздухе за счет того, что он находится в капельках там слюны, секрет носа, так сказать, и эти воздушные потоки. То человеку, чтобы заразиться, нужно его вдохнуть опять. Угу. Да, вот, то есть другому, да, человеку. Кашель на расстоянии до 6 метров в спокойном на воздухе. Угу. А дыхание, ну, где-то там все близко. Вот. Теперь мы, чтобы заразиться, нужно не единичный на вирус, да, получить, а заражающую дозу. Достаточно много, несколько тысяч на вирусов.
Так.
То есть вот эта заражающая доза, она должна содержаться в том воздухе, который человек вдохнет. Угу. И от осесть. Вот я специально так рассказываю, потому что, чтобы люди понимали, как и что сами. И оценивать вот эти меры разумно. Тут ничего сложного нет. Поэтому любая вентиляция в магазинах, в общественном транспорте, она уносит на вирус, который выдохнул зараженный на человека, и снижает, значит, как мы с вами установили, заражающую дозу.
То есть нужно просто находиться в проветриваемых помещениях с хорошей вентиляцией.
А во всех магазинах, кинотеатрах, театрах нужно включать на полную вентиляцию. В метро, везде, где есть на вентиляция, но не сплит-системы, которые гоняют воздух в помещении не без притока на с улицы. Это плохо. А вот, соответственно, на улице, там, где на ветерок, на пляжах, в парках, да, при малейшем, на ветерке, если человек находится, ну, я не знаю, не в куче такой, да, вот, а на каком-то на расстоянии, вот от этого вы высчитали, так называемую социальную дистанцию, я бы назвал лучше санитарной.
Санитарная дистанция, да.
Да, это непонятно. На социальной это от олигарха до дворника. Вот я себе лично представляю.
Там больше 1.5 метра точно совершенно.
Там точно больше 1.5 метра. Я рад, что вы меня поддерживаете. Поэтому предложим термин вот с вами санитарная дистанция, да, это нормально. Вот она обеспечивает как раз то, что на улице человек не вдохнет заражающую дозу и не заболеет. Поэтому маски на пляжах, они вызывают, ну, кроме раздражения и смеха истерического, больше ничего.
Я а комендантские раз, часы?
В Венеции.
Да.
А комендантские часы вообще загадочны. Я не знаю, как люди живут в Антверпене.
Да.
Может быть, там у них ночью самая жизнь начинается. И так, ну, по Голландии... Есть основания так думать, что вся жизнь там у них ночью. Вот они тусуются, извините за термин, вот ночью. Поэтому эти тусовки прекращают, чтобы они не собирались вместе и не дышали друг на друга заражающей дозой. И не использовали другие пути заражения, которые тоже там, ну, подозреваются, могут быть.
Понятно. Спасибо большое, Владислав Евгеньевич. Да, благодарю вас, Владислав Жемчугов. Ну, был с нами на связи. Доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог. Возникают у врачей вопросы к политическим решениям, которые принимают в том или ином государстве, в частности, например, вот в Антверпене. Наверное, можно понять, почему такое решение принял о закрытии Дананга и прекращении авиасообщения в Вьетнам, потому что они сумели каким-то чудесным образом купировать вообще вспышку. Там было что-то очень мало совсем заразившихся, и, по-моему, то ли никто не умер, то ли там 2 человека только скончались, и тем самым купировали, ограничив вообще любое движение. Но в данном случае санитарная дистанция ведь хороша, именно санитарная дистанция, она же хороша и не только в борьбе с коронавирусом, а в любом случае просто, ну, как-то нужно держаться на пионерском расстоянии друг от друга, ну, для того, чтобы не заразиться не только коронавирусом, но и любым другим вирусом. Ведь вирусов же очень много, и грипп какой-нибудь, ОРВИ, еще какая-нибудь ерунда, этого же действительно очень много. Мыть руки надо всегда, это действительно так. Но просто любопытно понять, возможно, мы когда-нибудь увидим какую-то серьезную работу социологическую на тему того, а почему все-таки был локдаун, а почему все-таки закрывают города, вводят комендантские часы. Вот, почему можно ходить на рынок, но только на полчаса. При этом самое главное – свежий воздух. Вот какой делает вывод Владислав Жемчугов. Самое главное – это свежий воздух и постоянное обновление воздушных масс. Тогда риск заражения крайне низкий.